Глава третья. С усталым покорством Траффорд присоединился к толпе желающих попасть на станцию. Как ни старались власти перераспределить живые потоки, сдвигая рабочие часы у разных групп населения, перед входом в метро всегда была толпа. Да и не только в метро. Толпа была перед входом куда угодно и внутри чего угодно. Зачастую отдельная толпа собиралась еще и на подступах к чему угодно. Люди терпеливо ждали, когда они смогут присоединиться к толпе тех, кто стоит у входа и терпеливо ждет, когда он сможет присоединиться к толпе тех, кто находится внутри. Все проводили так много времени в очередях, ползущих со скоростью улитки, что ожидание вошло у народа в плоть и кровь. Люди брели медленно, подволакивая ноги, даже в тех редких случаях, когда никто не загораживал им дорогу впереди и никто не напирал на них сзади. Власти не раз устраивали месячники здоровья, в надежде, что люди снова научатся выпрямлять спину и ходить нормальной походкой, а не семенить по-голубиному. Пропагандисты говорили, что это полезно для позвоночника и к тому же позволяет целеустремленно вглядываться в горизонт. Но их никто не слушал, возможно, понимая, что вряд ли стоит идти нормальным шагом, если это всего лишь скорее приведет тебя к очередной уличной пробке. Траффорд ненавидел давку. От своей матери он слышал истории, возможно, слышанные ею от своей матери, о тех временах, когда люди могли уединяться, когда даже в больших городах имелись зеленые уголки, где человек мог посидеть, не ощущая запаха пота, источаемого полудюжиной других человеческих тел. Но все это было в греховную допотопную эру. Раньше, чем разгневанная любовь обрушила на страну свое возмездие, заставив ее съежиться вдвое, так что людям пришлось довольствоваться половиной пространства, на котором они разгуливали прежде. Траффорд потихоньку перемещался вместе с толпой. Входные двери впереди открывались и закрывались по мере того, как платформы внизу пустели и заполнялись вновь. Он знал, что жаловаться нечего, что ему еще повезло, ведь он живет совсем рядом с действующей линией метро, оборудованной эффективными помпами. Но он не чувствовал себя счастливым, стиснутый со всех сторон в медленно ползущей толпе, которая влекла его к началу абсолютно бессмысленного дня. Измученный ночью, проведенной в крошечной комнатке с еще более измученной женой и плачущим ребенком, он не чувствовал себя счастливым. Он вообще почти ничего не чувствовал. Вдруг его окликнули по имени. «Траффорд! Траффорд Сьюэлл! Идите поделитесь со мной своими заботами!» Траффорд хорошо знал этот голос. А еще он хорошо знал, что должен будет пойти и поделиться. Должен будет оставить свое место в толпе, хотя станция была уже совсем близко. Еще раз-другой откроют дверь, и он внутри. И пойти туда, куда его зовут. Конечно, тогда он опоздает на работу, но это не приведет к тому, что ему порекомендуют пересмотреть свое личное расписание и выходить из дому пораньше. Ни один начальник не осудит подчиненного, который задержался, вняв призыву своего исповедника подойти и раскрыть перед ним душу. Траффорд повернулся и двинулся против течения. А течение было сильное. Много было не только самих людей, но и каждого человека в отдельности. Обилие плоти, и чуть ли не вся она на виду. Почти обнаженная, потеющая плоть. Необъятные женщины в крохотных топиках и узеньких трусиках, костюм, мало чем отличающийся от бикини. У некоторых была оголена даже грудь. И их большие, оттянутые младенцами соски, грозно указывали на Траффорда, пока он проталкивался назад мимо розовых и коричневых знаков, напоминающих ему, что он движется не в том направлении. Мужчины в коротких шортах и кроссовках, в майках или голые по пояс. Как правило, на всеобщее обозрение выставлялись самые толстые животы. Животы, похожие на мощные тараны, гордость своих хозяев, укомплектованные сверху отвислыми, дряблыми, волосатыми мужскими грудями. Пытаясь отыскать лазейку в едва ли не сплошной стене этой прущей на него плоти, Траффорд поднял руки над головой. Он сделал это потому, что боялся ненароком дотронуться до чьей-нибудь груди или, еще того хуже, невольно попасть рукой в чей-нибудь пах. Одно легкое касание такого рода могло стать источником серьезных неприятностей. «Ты че меня лапаешь?» — тут же закричали бы на него. «Ты не уважаешь мои бубики?» Траффорду всегда казалось, что чем крупнее женщина и чем меньше на ней одежды, тем больше вероятность услышать от нее громкое обвинение в том, что к ее грудям отнеслись с недостаточным почтением. Но в такой толчее и при таком количестве гигантских грудей избежать подобного инцидента было очень и очень трудно. похожие на пляжные надувные мечи, вываливающиеся из крохотных треугольничков блестящей ткани, эти груди с огромными бурыми полукружьями лезущих наружу сосков маячили в нескольких дюймах от его лица. И неизбежное случилось.
«Извращенец!» — завопил кто-то. «Станция у тебя за спиной, козел!»
Трафорд даже не попытался найти взглядом обладательницу голоса. Он знал, что взывать к здравому смыслу обозленной горожанки бесполезно, а потому мигом повернулся на 90 градусов и стал проталкиваться в бок. Следовало убраться от враждебного голоса подальше. От извращенца был один шаг до педофила. А стоило этому слову прозвучать среди раздраженных, взвинченных людей, как угроза избиения становилась вполне реальной. Удивительно, что в такой плотной массе народа, где трудно было даже почесать нос, мгновенно находилось место для того, чтобы запинать человека насмерть. «Прошу прощения, извините», — бормотал Трафорд, держа руки вверху и прижав подбородок к груди, не трогая ничьих бубиков, ни с кем не встречаясь взглядом. «Меня позвал мой духовник, я должен к нему пройти». Сердитый голос позади затих, и вдруг совершенно внезапно, будто прорвавшись сквозь густые лесные заросли, Трафорд вынырнул из сплошной массы тел и чуть не угодил в объятия духовного пастыря своего района, отца Бейли.
«Эй-эй-эй!»
— засмеялся Бейли, веселый и добродушный, как всегда. «Полегче, дружище! Как сказал один мудрый человек, тише едешь, дальше будешь!» «Вы звали меня, отец? Что-нибудь стряслось?» — спросил Трафорд, стараясь напустить на себя такую же жизнерадостность, какую привычно излучал его исповедник.
«Стряслось?
Именно что стряслось, Трафорд!» — воскликнул Бейли, стиснув его в безжалостных медвежьих объятиях.
«Примите мои поздравления, брат! Самые горячие, самые сердечные поздравления! Я так понимаю, что Господь, владыка жизни, благословил вас и вашу милую экстра-гиперсексуальную женушку чудесной крошечной девчушечкой. Я прав?»
Отец Бейли не выпускал Трафорда из своих могучих объятий. Духовник был рослым мужчиной. Макушка Трафорда еле доставала ему до подбородка. Щека Трафорда прижималась к его груди, и запах дорогих дизайнерских духов и ароматизированного мыла, смешанный с запахом пота, бил Трафорду в нос. Конечно, Бейли не ходил обнаженным. Он был одет вполне прилично, как и подобало человеку, занимающему столь высокое положение в обществе. В обтягивающие белоснежные атласные шорты, белоснежные гольфы и белоснежную водолазку из лайкры. На водолазке красовался сверкающий золотой крест, усыпанный перемигивающимися огоньками. Над крестом перекинулась радуга, тоже с иллюминацией, а внутри радуги мерцала голограмма, летящая голубка. Голову исповедника венчала высокая митра, отделанная блестками и бижутерией. «Вы правы», — промямлил Трафорд в грудь исповеднику, стараясь не вдыхать слишком глубоко. «У нас родился ребенок».
«Надеюсь, все хорошо?» «Как Чантория, в форме? Горда собой? Держится молодцом? Работает над восстановлением фигуры?»
«Да-да, конечно.
Тогда я скажу вперед, девочка! Возблагодарим Господа! Слава любви!»
«Слава любви!» — покорно откликнулся Трафорд.
«Дочурка в порядке?»
«Да, все отлично, спасибо, отец», — ответил Трафорд. «Она у нас супер».
«А как же еще? Создана по образу и подобию своей замечательной сексуальной мамочки и, соответственно, по образу и подобию нашего Творца. А есть ли у нашей супермалютки имя?»
«Ну, мы думали, может быть, Кейтлин?» Исповедник нахмурился. Обычные традиционные имена были уже не в моде. Само прошлое было не в моде. Все знали, что именно в прошлом человечество совершило свои главные ошибки. Прошлое было царством всеобщего невежества, ереси и темной колдовской магии. Именно в прошлом людям внушали, что обезьяны — их ближайшие родичи. А христиане-священники утверждали, что Бог вовсе не реальная личность, а просто-напросто метафорический образ добра.
«Мы еще не решили окончательно», — поспешно сказал Трафорд. Мужество изменило ему. Чантория предлагает назвать ее Мармеладкой. «Вы должны послушаться своей жены», — заявил отец Бейли. «На ее выносливых женских плечах сидит умная головка и очень хорошенькая вдобавок. А какие у нее роскошные бубики для натуралов! Ей есть чем гордиться!»
«Спасибо, отец Бейли, я передам ей ваши слова». Исповедник улыбнулся, но его недовольство еще не испарилось.
«Я заглянул на вашу персональную страничку, Траффорд», — сурово сказал он. «А еще я проверил вашу ячейку на сайте нашего района».
Траффорд опустил глаза, понимая, что последует дальше. Для того, чтобы выдернуть его из толпы, у исповедника Бейли не могло быть иной причины.
«Я даже поискал на глобальных видеоресурсах, однако...» С каждым слогом голос отца Бейли становился все суше. «Однако, так и не нашел вашего родильного ролика».
Траффорд не поднимал головы.
Он надеялся сохранить этот секрет хотя бы ненадолго, всего лишь до тех пор, пока они из Чентории не узнают как следует своего ребенка. Он собирался вывесить ролик, о котором шла речь, уже сегодня вечером, и надо же было именно сейчас нарваться на Бейли. Он застыл, не сводя взгляда с раскисшей помятой карточки, лежащей у него под ногами. «Фанта ушла на небеса, но осталась в наших сердцах».
«У вас проблемы с выходом в сеть, Траффорд?» — ледяным тоном спросил исповедник.
«Уверен, если вы отключите развлекан на 5 минут, а потом снова, я действительно не отослал свой родильный ролик. Пока», — признался Траффорд.
Откровенность была наилучшей тактикой, ведь от храма все равно ничего не скроешь. Да и не только от храма. Все знали все обо всех.
«Чентория мне напоминала, но у меня просто как-то руки не дошли».
Священник улыбнулся, но это была жесткая, безрадостная улыбка.
«Значит, руки не дошли».
«Да».
«Вы не были настолько тронуты и взволнованы, чтобы поделиться с товарищами этим чудесным и самым исключительным на свете событием, этим не имеющим себе равных Божьим подарком, после которого вы уже никогда не станете прежним? Вы не захотели прокричать о нем всему миру?»
«Я прокричал», — слабо возразил Траффорд. «Я сообщил о нем в своем блоге».
На сей раз Бейли даже не дал себе труда улыбнуться. «И это называется прокричать? Вы сообщили о рождении ребенка в своем блоге, и это все?»
«Я рассказал о нем. Я описал, как чудесно.
Вы описали его!»
Священник уже не скрывал своего гнева.
«Господь благословил нас цифровой электронной аппаратурой, с помощью которой мы можем в точности запечатлевать его творение, чтобы потом наслаждаться им в мельчайших драгоценных деталях. Но вы... вы в своей непомерной гордыне считаете, что ваше описание — плод вашего убогого, жалкого, бессильного воображения — лучше подходит для этой благородной цели. Вы полагаете, что ваше описание, ваша выдумка — лучшее средство для передачи сотворенных Богом чудес, чем оцифрованная реальность».
Траффорду стало страшно. Он не ожидал, что отец Бейли истолкует его оправдание таким образом. Слово «выдумка» было не из легковесных. Записывать свои выдумки считалось грехом, кощунством. Каждый знал, что выдумывать, а значит творить, это прерогатива любви, и только любви. Бог создал реальность, а человек поклоняется ей. Вот истинный путь. Людям же под силу создавать только пустые фальшивки.
«Нет», — запротестовал Траффорд, — «это не выдумка, это просто описание, и все, описание реальности, реальности в словах».
«Но почему же вы не зафиксировали ее в кадре? Почему не обнародовали реальную реальность вместо того, чтобы тщиться описать ее? Когда вы бреетесь по утрам, вы смотрите в зеркало?»
«Да, конечно. Я почему же вы не полагаетесь на описание своего лица? Вы ведь не станете водить по щекам бритвой, руководствуясь только печатным словом, потому что в таком случае вы бы тут же раскромсали себя на мелкие кусочки».
«Да, но, стало быть, вас устраивает реальная реальность, когда речь идет о вашем личном комфорте. Но когда дело доходит до того, чтобы отпраздновать божественное сотворение новой жизни, довольное описание реальности, я правильно понял?»
«Нет. Так почему же вы не выложили в сеть свой родильный ролик, Траффорд?»
Траффорд знал ответ, но у него никогда не хватило бы духу произнести его. Он ни за что бы не признался, что решение повременить с публикацией родильного ролика было продиктовано какой-то странной жаждой в глубине его души, желанием сохранить неприкосновенность своей личной жизни, желанием оставить что-то при себе, пусть хоть ненадолго. Он не мог сказать об этом. Для храма, да и для всего общества, не существовало ничего более отвратительного, чем стремление к обособленности. Зачем человеку может понадобиться
скрыть какую-то подробность своей жизни от чужих любопытных глаз. Разве это не долг каждого — выставлять себя на показ? Может быть, Траффорд чего-то стыдится? А может, он считает себя каким-то особенным? Думает, что лучше своих собратьев, что он для них слишком хорош? «Скрытность противна Господу, Траффорд», — произнес Бейли спокойным тоном, в котором, однако, звучала угроза. «Только извращенцы делают что-то тайком». «Я знаю, отец. Если вам нечего стыдиться, значит, вам нечего скрывать». «Я просто подумал, что это никому не интересно», — запинаясь, вымолвил Траффорд. «Вы же знаете, в нашем доме происходит столько всяких других событий. Вот, например, галактика-звездопад из квартиры 8А». Спит с дядей своего мужа, но ее муж по-прежнему от нее в восторге. Так что теперь их трое, и они транслируют это в живом эфире круглые сутки, без выходных. Так зачем кому-то смотреть на что-нибудь не в порядке? Перебил его исповедник, и на лице его вдруг появилось выражение искреннего участия. Ребеночек родился калекой? Нет-нет, слава любви, скажем, аллилуйя, аллилуйя. Роды были трудные, продолжал священник. Чинтория порвалась? Немножко, но раз так, вы тем более должны делиться и эмотировать. Горе и боль — тоже Божьи творения и посланы нам, чтобы нас испытать. Гордитесь своей болью. Когда мы делимся своим горем с другими, мы учимся и растем, и наша связь с Господом крепнет. Вообще-то все хорошо, скажем, море любви. Море любви. Скажем, нивы радости. «Нивы радости! Я хочу услышать из ваших уст неврат! Неврат!» Пока звучали эти ритмичные восклицания, лицо исповедника было обращено к небесам. Но затем он снова устремил свой горящий взгляд на Траффорда. «И все-таки, почему вы не исполнили свой долг перед обществом и не выложили в интернет родильный ролик?» Траффорд совсем растерялся. Сказать правду значило навлечь на себя публичное осуждение на исповеди. Дело даже могло кончиться бичеванием. И снова Траффорд уперся глазами в землю, но тут в голову Бейли пришла новая мысль. «Может быть, Чантория стесняется своей розочки?» — внезапно спросил он. «Нет-нет, отец, что вы! Это я виноват и забыл отправить видео. У Евы была розочка, у Девы Марии была розочка, у Дианы была розочка. Дети появляются из розочки». Чантория должна гордиться тем, что она сильная женщина с розочкой, способной производить детей. Она гордится, очень гордится, отец. Чантория страшно горда тем, что она женщина. Сильная женщина. Женщина, знающая, что такое истинная вера. Да, конечно, вся наша жизнь стоит на вере. Для нас нет ничего важнее, чем наша прямая, интимная связь с любовью. От нее у нас нет тайн.
Так почему же Чантория не показала всему миру розочку, которую дала ей любовь, свою розочку в миг ее наивысшей креативности? Разве она не хочет стать образцом для других, вдохновить их на подвиги, порадовать их, поделившись с ними своим богоданным опытом? Разве она не считает, что она прекрасна, и все должны смотреть на нее, сопереживать ей, аплодировать ей? Ну, конечно, считает, конечно, она думает именно так. Отец Бейли отступил на шаг и торжественно возложил ладонь на лоб Траффорду. «Значит, теперь вы покажете людям свой родильный ролик?» «Да, да, отец, обязательно, конечно. Простите меня», — ответил Траффорд. «Вот и хорошо», — сказал исповедник, и на лицо его снова вернулась улыбка. «Передайте Чантории, что я в полном экстазе от нее и от маленькой мармеладки. И на этот раз не забудьте».